Сегодня мы с вами обратимся к теме, которую мы уже однажды касались вкратце. Это тема «Нечистые, злые и богохульные помыслы». Насколько важно освоить эту тему, показывает наша с вами жизнь. На это указывают святые отцы, поскольку все начинается с помысла. А у нас, к сожалению, помыслы зачастую бесконтрольные. Некоторые вообще не следят за помыслами. Там проходной двор. Говоря о различных страстях, проявлениях порочных наклонностей человека, свидетель Григорий Низкий решительно утверждает, что все они произрастают из худого делания ума. Итак, все страсти от худого делания ума. По общепринятому святоотеческой письменности мнению, в сознании возникают и действуют помыслы, заимствующий свой характер, содержание, от характера и содержания различных многообразных страстей. Все многообразие страстных помыслов можно разделить на три основные категории. Итак, три категории страстных помыслов. Первое. Нечистые или плотские помыслы. Вот нечистыми помыслами называют плотские. Злые или лукавые помыслы. Это вторая категория. Третья. Кощунственные и богохульные помыслы. Вот три категории страстных помыслов. Нечистые помыслы присущи чувственному вожделению. Так, разбираем, чтобы мы с вами запомнили, что такое нечистые, что такое злые и что такое кощунственные помыслы. Для чего это еще нужно? Ну, во-первых, для того, чтобы правильно исповедать на исповеди свои помыслы. Поскольку приходят, начинают перечислять, вот у меня злые, вот у меня лукавые, вот у меня нечистые помыслы. И тот же человек спрашивает, батюшка, а чем отличаются лукавые от нечистых? То есть, если человек не может правильно сформулировать грех, не может правильно сформулировать свой помысел, значит, он не может его исправить, потому что не видит путей. Итак, нечистые помыслы присущи чувственному вожделению. Помним, вожделение у нас связано с плотью. Злые помыслы присущи злой воле, и кощунственные и богохульные помыслы присущи омраченному разуму. Итак, видим, нечистые – это вожделение, злые – это воли. Если у человека злые помыслы, значит, у него злая воля. И кощунственные и богохульные, они присущи омраченному разуму. Значит, если у человека помыслы кощунственные, богохульные, значит, разум у него омрачен. Нечистые помыслы представляют собой грех против человеческой природы и являются самыми постыдными. Запомним для себя, что как только у нас появятся нечистые помыслы, которые против человеческой плоти, они на разрушение нашей плоти направлены, так вот они самые постыдные, чтобы на самом деле у нас с вами возникал стыд внутри при возникновении вот таких помыслов. Ведь зачастую человек не то, что не испытывает стыд, услаждается. услаждается, предается вот этим мечтаниям, этим помыслам. Абсолютно спокойно и свободно. Даже некоторые еще и возбуждают в себе эти помыслы. Намеренно. Через зрелище, через слух, через беседы. Запомнили, все, постыдные. Поэтому если только будет возникать, значит, помним, что это стыдно мгновенно искоренять. Дальше. Злые помыслы представляют собой грех против ближнего и являются самыми гнусными. Злые помыслы гнусные. Значит, кому уподобляется человек, который испытывает злые помыслы? А теперь вспомним, сколько раз мы на дню испытали злые помыслы. Уже даже нет человека рядом, который нас обидел, оскорбил. Даже это было в прошлом, в далеком. А мы помыслом возвращаемся, как только на память пришел человек, который к нам относился неблагополучно, мгновенно у нас в голове злой помысел. Значит, мы становимся гнусными. Для чего вот святые отцы, видятся и богословы, подчеркивают вот эти определения, чтобы мы своим разумом все-таки давали себе отчет, насколько мы нравственно падаем, в кого мы превращаемся, когда бездумно, бесконтрольно даем возникать различным помыслам в нашем уме. Ведь помыслы проникают потом в сердце, опускаются и возникают чувства соответственные. Так вот, если у нас эти эпитеты будут в уме, пришел злой помысел, стоп, Господи, прости, я же гнусный. Я же гнусные помыслы, Господи, искорени. Ведь если человек не видит вот этой всей мерзости, он спокойно к этому относится. Но как только начинает видеть, тогда любого здравомыслящего, любого человека благочестиво тут же поражает ужас, который производят в нас вот эти помыслы. Далее, кощунственные и богохульные помыслы представляют собой грех против Святого Духа и являются самыми опасными и гибельными. Итак, нечистые против природы и постыдные, злые помыслы против ближнего, это гнусные, и кощунственные против Святого Духа, и самые опасные и гибельные. В своей совокупности нечистые, злые, кощунственные и богохульные помыслы направлены на разрушение устоев природной, нравственной и религиозной жизни личности. Итак, все вот эти помыслы направлены на разрушение нашей личности. Это не тело, личность разрушается. Это пострашнее. Тело у нас с вами тлеет, оно разрушается, это норма. Это норма для нас. А вот когда душа начинает разрушаться, это страшно. Скитский пресвитер, то есть иеромонах, настоятель одной из четырех церквей египетского скита, провел по случаю ночь у некоторого старца. Увидев подвижническое жительство старца, его учеников, пресвитер спросил его, «Имеете ли какие откровения от Бога?» Старец отвечал, «Не имеем». «Тогда, — сказал пресвитер, — мы совершаем непродолжительные молитвословия». Ну что значит непродолжительные молитвословия? Вот у них продолжительные, это всю ночь стали, всю ночь промолились. А непродолжительные, ну так, часов пять помолятся, это непродолжительно у них. Так вот, мы совершаем непродолжительные молитвословия, и Бог открывает нам все тайны. А вы несете такой подвиг бдения, пощения, безмолвия, и говорите, что Бог не открывает вам никаких тайн. Это от того, что вы питаете греховные помышления в сердцах ваших. И они отлучают вас от Бога. И Бог не открывает вам своих тайн. Как страшно! Как только приняли худые помыслы греховные, мгновенно отлучили себя от Бога. А ведь мы бездумно, ведь еще раз, проходной двор, как святые отцы учат, что в этот двор кто захочет, тот приходит и отвязывает осла и уводит. То есть проходной двор у нас с вами из помыслов. Ни дверь перед ним не захлопываем, не выгоняем, если он у нас попадает. Отцы, услышав это, удивились и говорили друг другу: скверные мысли отлучают от Бога. Вот пусть врежется нам это в память. Запечатлеем: скверные мысли отлучают от Бога. По утверждению преподобного Макария Египетского, душа, не причастная божественной благодати, наполняется великим злосмрадием нечистых и лукавых помыслов. Великим злосмрадием. Помним еще раз, что ангелы нашего телесного смрада не чувствуют, зато духовный смрад их поражает. Видели, как ангелы зажимают нос и отходят от такого человека. Помним, как учит святой Григорий Двоеслов в своих повествованиях, что вот этот смрад, который человек греховный из себя источает, они собираются в ручейке, стекаются в одну смрадную реку и текут в ад. И вот те люди, которые услаждались этими помыслами и чувствами смрадными, на том свете они в этой смрадной реке страшной. Еще вспомним, святые отцы учат, что самая страшная пытка в аду – это не огнем, а самая страшная – это пытка вонью. Страшнее не придумать. Помним, они говорят, что если один человек оттуда окажется на земле, то умерло бы все здесь от вони. Вот такому мы себя подвергаем бесконтрольным своим житием, бесконтрольным над помыслами. Наоборот, в процессе духовно-нравственного преображения личности Святой Дух руководит человеком посредством достойных души помыслов, являющихся помыслами благими, чистыми и святыми. Вот это у нас должно быть постоянно. Помним, горе имеем сердца. То есть вверх возносим сердце. Что значит к Богу вознести сердце? Где ваши помыслы, там и сердце ваше. Помыслы к Богу возносим, значит сердце там. Помыслы в другом месте, значит сердце в другом месте. В канализации, простите. Страшно. С этой точки зрения задача нравственного самоопределения человека сводится к тому, чтобы приобрести способность владеть своим умом в помыслах, отличая помыслы естественные и благие от помыслов плотских и лукавых. Еще раз, наша с вами задача нравственного самоопределения, то есть мы себя нравственно определяем в этой жизни, к чему? Чтобы приобрести способность владеть своим умом. Владеть умом. Кто из нас может сейчас сказать: да, я владею своим умом? Значит, каким образом? Отличая помыслы естественные, благие, от помыслов плотских и греховных. Еще раз, владеть умом – это научиться отличать худые от добрых. Ну вот, Новый Завет, сито, через него пропускаем помысел, если он соответствует Священному Писанию, Священному Преданию, понятно, благой. Если он противоположный, понятно, что он от врага. То есть еще раз, научиться отличать одни помыслы от других. Вот наша с вами первая задача, самая главная – научиться отличать. Вот с этого все начинается. При этом требуется много борьбы и тайного невидимого труда, чтобы испытать помыслы и не исполнять желаний злых помыслов. Если не принял, не согласился, значит, не исполнил желание злых помыслов. Вот почему хранение ума и блюдение помыслов является самым существенным и важным подвижническим деланием. Самая главная наша с вами задача, самый большой подвиг – это хранение ума. Понятно от чего? От худых помыслов. По словам преподобного Макария Египетского, тот, кто бывает внимательный к помыслам, весь подвиг совершает внутренне. Вот если человек внимательный к помыслам, значит, он совершает внутренний подвиг. Самый главный. Главный смысл блюдения помыслов состоит в том, чтобы не допустить чувственного услаждения страстным помыслом, то есть не позволить нечистому помыслу войти в сердце, во внутренний храм души, в котором должна приноситься чистая и непорочная жертва умного словословия Бога. Ну вот опять вернулись к тому же. То есть если помысел отвергнут, если мы его не допустили, он не проникнет в сердце. Если начали услаждаться, он будет в сердце, и непременно он поразит. Какое, о ком словословии Бога может идти речь, если в сердце уже опустился худой помысел? Старец сказал о помысле блуда: веди себя так, как проходящий по торжищу мимо харчевни и ощущающий запах вареной пищи или чего-нибудь жареного. Кто хочет, ходит в харчевню и ест. А кто не хочет, тот, проходя мимо нее, ощущает только запах и уходит. То есть чувствует, но не соблазняется. Вот идет по базару, харчевня стоит оттуда, жареным, пареным. Слышат все. Все чувствуют запах. Но один соблазнился и зашел, и наелся. А второй пошел мимо, говорит, пост. Так и ты, охраняй себя от смрада. Встань и помолись, говоря: Сыне Божий, помоги мне. Так же поступай и с другими помыслами. Ибо мы не искоренители помыслов, но противоборники. Усвоим для себя. Мы не искоренители помыслов, но противоборники. Помыслы искоренить мы не можем. Сатана без конца нам будет вкладывать, пытаться возбудить в нас вот этот смрад поганых помыслов. Но вот искоренять, то есть не искоренять, а противоборствовать вот этим помыслам, это в нашей власти. Всех обуревает время от времени блудные помыслы. Но одни на этот смрад соблазняются и заходят в эту харчевню, а другие прошли мимо. И знали. Премного полезно знать то, в каком порядке следует тебе поборать свои страсти, учит преподобный Никодим Святогорец. Чтобы совершать сие достодолжно, не просто как попало, как делают некоторые и мало успевают, и нередко терпят вред. Порядок, в каком надо бы нам бороться с врагами своими, есть следующий. Войди вниманием в сердце свое и исследуй тщательно, какими помыслами, какими расположениями и пристрастиями оно особенно занято, и какая страсть наиболее господствует над ним и тиранствует в нем. Вот эти рекомендации Никодима Святогорца мы с вами несколько лет назад уже проходили. Но, думается, очень полезно вспахать эту борозду снова, прополоть. Поскольку мы затронули эту тему, то вот оружие против скверных худых помыслов. И наоборот, тот фундамент, на котором должны строиться благие помыслы, непременно нужно вспомнить. Итак, нашли мы в сердце, какой помысел, какая страсть наиболее там у нас тиранствует. Потом против этой страсти прежде всего и поднимай оружие, и ее поборать старайся. Значит, все, обнаружили, больше всего, скажем, чревоугодие меня обуревает, нашел человек в себе. Значит, против этой страсти направил всю свою волю, всю свою веру, призвал всех святых, Богородицы, Господа, все призвал на помощь, начал сражаться. На этом и сосредоточь все внимание и всю заботу, с одним только исключением, что когда поднимется между тем другая какая страсть, случайно, то ею следует тебе тотчас заняться и прогнать, и потом опять обращать оружие против главной своей страсти, которая непрестанно выказывает свое присутствие и власть. Но вот борется человек с чревоугодием, и вдруг возникает помысл осуждения. Тут же мгновенно восстал против него чем? Сочувствием, состраданием по отношению к тому, против кого возникает помысел осуждения. Дальше самоукорением, я хуже, я еще не такое творил. И победил этот помысел осуждения. И снова к чревоугодию, потому что чрево говорит, вот сейчас бы кофейка с бутербродиком промежду трапезами. Сразу тут отогнал снова и бдишь, как бы снова чего не захотелось в неурочное время. И так далее. Ибо, как во всякой борьбе, так и в нашей невидимой следует противоборствовать тому, что самим делом борет в настоящий момент. То есть вот что сейчас одолевая, значит, тем в первую очередь и сражаемся. Но вот клонит сон во время занятий, значит, против него ожесточились. По общему смыслу воззрение преподобного Иоанна Кассиана, святые, которые постоянно имеют Бога в своей памяти, ходят как бы на цыпочках по растянутым на высоте канатам. Вот на самом деле, кто пытался внимательно следить за своими помыслами, чтобы не запустить себе в сердце что-то постороннее и небогоугодное, знает, какое это хрупкое состояние. Как надо быть осторожным, чтобы, не дай Бог, не оступиться, потому что погибель. Поставляя сущность своей жизни и свое спасение на узкой стезе памяти о Боге, они помнят, что подвергнутся жестокому падению, если нога их хоть немного поколеблется. Стремясь к созерцанию духовных, божественных предметов и со всей живостью обращая взоры своего сердца к созерцанию блеска славы Божией, они переносят даже, простите, не переносят даже скоротечных теней плотских помыслов и отвращаются от всего того, что отвлекает взор ума от того света. Итак, даже тени не допускают помыслов. Насколько бдительно, но кто пробовал, кто пытался, знает, как это тяжело. Какой это труд. Но этот труд так вознаграждается. Уже сейчас, здесь, на земле. Чем? Покоем в сердце, любовью, благим расположением. Ведь как замечательно, когда враг не проникает и не разоряет. А вот теперь мы по порядочку разберем каждую категорию помыслов. Начнем с нечистых. Нечистые или плотские помыслы присущи чувственному вожделению и требуют постоянной борьбы, ради чистоты и достоинства личности. То есть вот этими помыслами враг постоянно всех обуревает. Постоянно война, постоянно, до самой смерти, в любом возрасте. Ну почему? Враг, он никогда не теряет надежды нас погубить. Никогда, в отличие от нас. У нас как тут, так только первое же какое-то скорбь, столкновение, мы тут же теряем всякую надежду. На Бога, на святых, на все. Малейшее колебание у нас жизненное, малейшее потрясение, все, куда девалась всякая надежда, а он не теряет надежды. О том, как бороться с нечистыми или плоскими помыслами, даже если в данный момент нет блудной брани, то для того, чтобы быть во всеоружие, когда она начнется, думается, полезно будет вспомнить наставление преподобного Никодима Святогорца. То есть еще раз, мы сейчас с вами будем проходить наставление, даже если у нас с вами сейчас нету этой брани. Но чтобы быть во всеоружии, когда она начнется, она в любую секунду может начаться. Значит, для этого мы сейчас будем вооружаться. Мы с вами, еще раз говорю, несколько лет назад мы уже все это проходили. Но полезно очень вспомнить, потому что исповеди, которые приходится выслушивать, они навели на такую мысль, что все-таки необходимо вернуться к этому материалу. С плотскими страстями, братья мои, надлежит бороться своим особым способом, чем прочими, учит преподобный Никодим Святогорец. То есть с плотскими особая форма войны. Чтобы это шло у тебя в должном порядке, знай, что иное должно делать тебе прежде искушения страстями, иное во время искушения и иное после прекращения его. Итак, три задачи. Первое. Еще нет искушения, но мы уже должны определенные действия совершать. Ну, вот представим себе, живет какая-то народность. Еще не напал враг на город. Но что делают жители? Обносят город стенами, бойницы ставят, стражу. Но никто же не нападает, но не готовится. Вот так мы с вами должны готовиться, даже когда врага еще нету. Горе тому, кто что стены не поставил, бойницы, и не выставил часовых. Горе такому врасплох захватит. Дальше. Во время искушения вот напал враг. Значит, тогда уже другие действия. И третье действие. Все, прогнали врага, но там еще есть задачи. Так вот, по порядку. Прежде искушения. Внимание этого должно быть обращено на причины, которые обыкновенно служат поводом к порождению искушения и возбуждению страсти. Итак, причины, которые порождают возбуждение. Вот на эти причины обратить внимание. Это мы с вами будем стены ставить. Здесь закон. Всевозможно избегай всех случаев, могущих возмутить покой плоти твоей, а особенно встречи с лицами другого пола. Но не вообще имеется в виду с лицами другого пола, а имеется в виду встречи в определенных условиях, в которых может возникнуть вот такая блудная брань. И если иной раз будет надлежать нужда беседовать с каким-нибудь таким лицом, беседуй недолго. Итак, первое. Беседуй недолго, соблюдая не только скромность, но и некую строгость в лице своем. И слова твои пусть будут при всей приветливости больше сдержаны, нежели благосклонны. То есть, да, любезно, но чтобы в нашем голосе, в движениях не проскользнуло ничего такого, что могло бы возбудить соблазна. Не имей веры врагу твоему вовеки, говорит премудрый Сирах. Не имей веры врагу твоему вовеки. Вот что говорит премудрость Божия. И ты никогда не верь телу своему, ибо как медь сама по себе рождает от себя ржавчину, так и растленное естество тела рождает из себя злые движения похотные. Помним и жития святых, сколько случаев, когда старцы, когда уже у них тело было деревянное и казалось ни к чему не способное, высохшее от постов и бдений, совершали блудодеяния. Помним Поэтому нет доверия нашему телу. Это касается тех, кто допускает помыслы, что я уже старый, мне уже ничего не нужно, я уже, для меня это молодежь там вот, а я тут все уже сбоку припеку. Нет, не верь же. Еще повторяю тебе, не верь в этом отношении самому себе. Хотя, положим, ты не чувствуешь, и столько уже времени не чувствовал всего жала плоти твоей. На самом деле, на несколько лет отошел блудный бес от человека. Вот он там свои приготовления молча делает, а человек возомнил о себе, что он уже настолько стал бесстрастный, что его это не касается. Вот он себе поверил, что он уже отогнал навсегда от себя блудного беса, и у него ни помыслов нету таких, ни желаний и так далее. Не верь, сказано, не верь. Потому что эта троекратная злоба, чего не делала многие годы, иногда делает в один час и в одно мгновение. И всегда молча делает обычно свои приготовления к нападению. Неожиданно. Неожиданно так ударит, что не разогнешься. И знай, что чем больше прикидывается она другом и не подает ни малейшего повода к подозрению, тем больше потом наносит вред и нередко поражает насмерть. Должно также всякому бояться наипаче тех лиц другого пола, с которыми почитаешь благословным обычное в житейском быту взаимообращение, или потому что они родственны, или потому что благочестивы и добродетельны, и потому что от них получено благодеяние, и есть потребность почаще изъявлять им за то признательность. Больше всего надо бояться тех случаев, когда мы с вами к людям относимся, ну, благочестиво, дружеские отношения, приятельские, хорошие, или вот как перед, или потому что родственники, ну, дальние какие-то родственники, или потому что нам сделали благодеяние, и нам хочется в ответ выказать свое дружелюбие, свое расположение. Тут надо быть особенно бдительным, потому что мы тут теряем бдительность. Бояться всего надобно. Потому что к такому, без страха и внимания к себе, взаимоотношению, всегда почти примешивается губительная сласть чувствования, которая потом мало-помалу, нечувствительно проникает в душу до самых глубин и так омрачает ум, что, подвергнувшись ей заразе, начинает ни во что вменять всякие опасные причины греха, как то страстные взгляды, сладкие речи с той и другой стороны, привлекательные движения и положения тела, пожатие рук, отчего, наконец, впадает в самый грех и в другие дьявольские сети, из которых иной раз совсем высвободиться не могут. То есть потеряли мы с вами бдительность, общая вот такую на дружеской такой ноге, и незаметно враг прокрадывается, и вдруг человек начинает уже не просто улыбаться, а улыбаться обольстительно, уже свободное расположение, уже дотрагивается до руки, уже начинает кокетничать с одной и с другой стороны, потому что враг в обе души пытается проникнуть. А дальше все. Дальше человек забывает. Все забывает. Бегай же, братья мои, этого огня, потому что ты порох. И никогда не дерзай в самонадеянности думать, что ты порох смоченный и весь наполнен водою доброй, крепкой воли. Нет, говорит, я никогда, я устаю, да я всю жизнь, да что вы. Но думай, паче, что ты сухой порох. И тотчас вспыхнешь, как только почувствуешь огонь тот. Бдительны мы наши, мы должны быть бдительны. Отнюдь не полагаясь на твердость своей решимости и твою готовность скорее умереть, нежели оскорбить Бога грехом. Вот некоторые так и думают, что умру, но нет, я не совершу. Я христианин, я верующий. Это пока до дела не дошло. Ибо хоть и можно допустить, что ты посему смоченный порох, но от частого сообщения и сидения с глазу на глаз огонь плотский мало-помалу и сушит растительную воду доброго твоего произволения, и ты сам не заметишь, как окажешься пламенейшей плотской любовью до такой степени, что перестанешь стыдиться людей и бояться Бога. Все. И ни во что станешь менять честь, жизнь и все мучения ада, стремясь к соделанной греха. Все. Ничего человек уже не убеждает. Человек идет на все. Ну вот, если мы разберем статистику разводов, то как раз обнаружим в большинстве случаев вот именно эту причину. Загорелась страсть плотская, человек стал неуправляемым, все, на детей, на жену, уже никакого внимания на окружающих, на друзей, все, Бог, церковь, все забывает. Был один древний подвижник, преуспевавший в благочестии и живший в горе. Мы слышали от знакомых монахов, что многие получали пользу от слова его, равно как и от дела его. В таком состоянии враг позавидовал ему, как и всем добродетельным людям. И, вложив в него помысел под видом того же благочестия, служить сам себе, продавай в городе корзины свои, покупай нужное для тебя, и потом опять возвращайся на твое отшельничество. То есть отшельникам обычно послушники или миряне приносили все необходимое для жизни, забирали у них изделия, те же корзины продавали. Так что отшельники не выходили. Ну вот, говорит, что за тобой будет ухаживать, сам себе зарабатывай, иди продавай и прочее. То есть причина благовидная, но дьявольская уловка. И он, доверясь этому как бы благому помыслу, вышел из монастыря своего. Будучи некогда славен, но неопытен во многом перед коварством злоумышленника, он после долгого времени встретился с женщиной, по невнимательности к себе соблазнился ею, и, пришед сопровождение врага в одно уединенное место, пал с нею по реке. Ну вот это сидение с глазу на глаз, вот эти встречи с глазу на глаз, они настолько опасны. Почему? Ну, глаза окружающих, они сдерживают человека. Хотя сейчас, если обратим внимание, молодежь на всех перекрестках виснут друг на друге. Целуются, невзирая ни на кого. То есть абсолютно их уже не смущает ни взоры, настолько у них благочестие попрано, настолько попрано целомудрие, настолько попрано вообще отсутствует девичий стыд. Нет, его вытравили. Вытравили телевизор, дискотеки и прочее. Помышляя, что враг возрадовался падению его, он близок был к отчаянию. Так оскорбил Духа Божия и ангелов, и святых отцов, из коих многие побеждали в горах врага. Итак, никому из них не уподобясь, он сильно скорбел и, не подумав об исправлении своего грехопадения, хотел к совершенной радости врага броситься в волны реки. Ну, все, дополните, утопиться и ад. Но ведь пока мы еще на этой земле, есть у нас возможность для покаяния. Если он не умер в этот момент, значит, есть возможность для покаяния. Это нам для памяти. Если враг нас все-таки толкнул на какой-то грех, помни, что всегда у нас есть возможность. Дверь открыта, постучи, Господь откроет. А это прими как назидание, как урок на всю жизнь. Вот как обжегся во лбу, все помнишь. Но от сильной душевной скорби изнемогло тело его. И только милосердный Бог, наконец, помог ему, чтобы он не погиб к совершенной радости врага. То есть обессилил так, что не мог даже самоубийство совершить. Милость Божия. Впоследствии, пришед в самого себя, он решился явить гораздо больший труд со злостраданием и умолять Бога с плачем и скорбью и ушел опять в монастырь свой здравый смысл. Заключив дверь, он плакал так, как плачут по умершим, умолял Бога, бодрствовал с постом и измерял тело свое, но не получил еще удостоверения о своем покаянии. Перед днем Пасхи, в ночь на воскресенье Христово, он взял новый светильник и изготовил его. С вечера встал на молитву, говоря: «Повели вожжеться светильнику сему огнем Твоим, дабы таким образом, я, уповая на милость Твою снисхождения, в остальное время жизни, которое Ты даруешь мне, сохранял заповеди Твои и не отрицал, и не отпал от страха Твоего, но служил Тебе с большой ревностью, нежели прежде». Вот он поставил светильник, сказал: вот если зажжется, значит, я пойму. На будущее нам с вами это не заповедано. Это искушать Бога. Помним, что он много лет лил слезы. Мы с вами слезы не льем. Он много лет стенал и сожалел, и оплакивал. Мы не стенем, мы оправдываем. Мы себя оправдываем на все, в отличие от него. Поэтому тут особый случай. А то мы сейчас светильники наставим, вот, Господи, свечка загорится, сейчас, да, значит, не все. А нет, так нет. А если на правую ногу споткнусь? И сей огонь светильника он сохранил во все дни свои, потому что огонь зажегся, подливая масло и оправляя сверху, чтобы не угас. Таким образом, Дух Божий опять вселился в него, и он, смиренно мудрый, делался всем известен по всему исповедованию и благодарению Бога. И когда пришло время предать душу свою, за несколько дней до кончины своей видел откровение. В чем это говорит? Милосердие Божие бесконечно. Если мы с вами это будем помнить, никогда дух уныния не проникнет в сердце. В какую бы мы беду ни попали, никогда не проникнет, если надеемся на бесконечное милосердие Божие. Никогда не ослушивайся настоятелей твоих и отцов духовных, но охотно повинуйся им во всем, скоро и с готовностью, исполняя, что они прикажут, и наипаче то, что смирительно для тебя и противно твоей воле и твоим склонностям. Вот у нас многие приходят за благословением, батюшка, благословите, спрашиваешь, на что? Говорит, на что? К тайной надежде и полной уверенности, что благословят именно на то, на что хочется, чтобы благословили. А тут священник говорит: нет, не благословляй, это тебе не на пользу. И вот тут мгновенно все внутри восстало, уже батюшка что-то не понял, прочее. И что ж, делают не так, как священник сказал, а как и намеревались делать. То есть таким образом попирают благословение священника и делают по-своему. Потому что он что-то не понял, наверное. А потом расплачиваются. Никогда не позволяй себе смело судить о ближнем. Никого не суди и не осуждай. Особенно за этот самый плотской грех, о коем у нас речь, хотя бы кто явно впал в него, но поимей к нему сострадание и жалость. Пересуды без конца на устах, без конца, к сожалению. Сами впадем, пойдем хуже, чем сделаем, чем тот, кого мы осуждаем. Не негодуй на него, не смейся над ним, но от его примера позаимствуй себе урок смирения и знай, что и сам ты крайне слаб и на худое подвижен. Как прах на пути, говори себе: ныне пал он, завтра паду я. Вот пусть в памяти останется: ныне пал он, завтра паду я. Если это повторять, какое осуждение и предостережение? И тогда видишь, что да, действительно. А если кто-то сомневается, пусть вспомнит свою прошлую жизнь, сколько раз впадал в подобный грех. В помыслах, в чувствах. Ведай, что если ты скор на осуждение и презрение к другим, то Бог больно накажет тебя за это, попустив самому тебе впасть в тот же грех, за который осуждаешь других. Обязательно, непременно. Вот некоторое время Господь ждет, в Вдруг покаемся, вдруг одумаемся. Нет, уже совершенно. Не судите, да не судите, не судимы будем, будете, читаем в Евангелии от Матфея. И на то же не будете осуждены, чтобы из падения своего познали пагубность гордыни своей и, смирившись, взыскали врачества от двух зол, от гордости и блуда. Вот если мы осудили, Господь попустит, мы сами совершим грех, обожгемся на это. И если человек действительно будет крайне переживать и каяться, и просить прощения, то получит врачевство, лекарство от двух грехов. От гордости, потому что осуждал по гордости, больше осуждать не будет. И от блуда, потому что блудную страсть, значит, все к себе не связал. Внимай себе и бодрствуй над собой. Если находишься в добром состоянии духовном, не воспринимай самомнением суетного и мечтательного о себе помышления, будто ты нечто, и что враги твои не посмеют напасть на тебя, и ты столь ненавидишь их и презираешь, что сразу отразишь, если они осмелятся приблизиться к тебе. Как только подумаешь, пойдешь легко, как осенний лист с дерева. Вот этот мысль «я б так не сделал» или «я так не сделаю» – это настолько губительное, тут же сделаешь. Вот что следует тебе соблюдать прежде искушения плотской страстью. Вот это стены. Значит, опаска со всех сторон. То есть опасных ситуаций, от опасных бесед и так далее. Вот мы до, это все, до, еще не пришли к нам блудные помыслы и страсти. Мы вот этой опаской воздвигаем стены и выставляем часовых. Мы уже караулим, как бы ни подошел. Во время же самого искушения, вот что делай, да знай поскорее причину, от которой породилась брань, и тотчас отстрани ее. То есть вот начинает возбуждаться брань блудная. Сразу стоп, откуда она пришла. Причиной этому бывает или внутренняя, или внешняя. Итак, две причины возбуждения блудной брани. Или внутренняя, или внешняя. Внешняя, тому причиной бывают вольность очей, разглядываем, все разглядываем. А уж еще раз, а какое охранение очей может быть у того, кто смотрит телевизор? О каком охранении может идти речь? Сладкие для слуха речи. Также по содержанию и напеву песни, как опасны песни. Об этом пишет святитель Игнатий Брянчанинов. Он, мы с вами уже поднимали и говорили об этом, что особенно разрушают, это классика, в которую вложены все страсти, и они, минуя сознание, проникают прямо в сердце. Все страсти. И блудная, и жадность, и зависть, и ревность, и корость, и уныние, все что угодно. Романсы, как указывают святые отцы, что прослушав романс, тут же возникает сожаление о том, что нет рядом противоположного пола половины, чтобы тут же заняться тем, что прослушали в романсе. То есть они на настолько бередят душу. Щегольские из нежных материй одежды, то есть щегольские из нежных материй одежды возбуждают плотскую страсть. Богохульные, благоуханные для обоняния духи. То есть вот духи, мы с вами уже говорили об этом, они богохульны тем, что носят за собой демонов блуда. Даже если рядом проходит женщина, только мимо прошла, надушенная, вот как Иоанн Златоуст говорит, воняет мастями, то тут же куча бесов обрушилась на тех, кто вдохнул через обоняние. Уже в сердце будет. Поэтому Иоанн Златоуст говорил, что тот, кто мастями воняет, на том смете смердеть будет. Но мастями, потому что раньше духов не было, мастями натирались, они воняли. Сейчас Шанель номер 5. Вольные обращения и беседы. Сейчас, вольные обращения и беседы. Это дотронуться и до плеча, и до локтя, и до руки. Соприкосновение и пожатие рук. Танцы и многое подобное. Ну, танцы, понятно, это же откровенный блуд. Обниматься с чужим мужчиной, понятно, что нельзя даже под музыку. Размуждывать себя, общупывать. Еще соблазняем телодвижениями, даже если один или с мужем танцуем. То есть это блуд и разврат. Врачеством против всего этого служит скромное и смиренное одеяние. Скромное и смиренное одеяние. Первое лекарство. Нежелание ни видеть, ни слышать, ни обонять, ни говорить, не касаться ничего такого, что производит это срамное движение. Еще раз, нежелание, вот что возбудит в себе, нежелание. А мы наоборот начинаем принюхиваться, прислушиваться, приглядываться, потом удивляемся. Вот это внешнее, это внешнее. Достало, простите, сейчас купила, это раньше было, достало, при советской власти. Достало тонкое, нежное, нижнее белье и радуется, и счастливое на седьмом небе. А потом за это расплачивается, сколько враг непременно набросится на плоть. Как надо быть осторожными. А у некоторых страсть, нижнее белье. Причиной внутреннего служит, с одной стороны, жизнь в довольстве и покое плоти, когда желания телесные находят полное удовлетворение. Итак, внутреннее, вот это поражение, жизнь в довольстве и покой плоти. С другой, срамные помыслы, которые приходят или сами собой при воспоминании виденного, слышанного и испытанного, или от возбуждения их духами злобы. То есть помыслы вот эти, мечтания, воображения, представления блудные, оно по двум причинам. Либо человек сам вспоминать начинает, либо бесы начинают напоминать или рисовать в голове вот эти помыслы. Очень легко отличить. Если человек занимается чем-то посторонним, и вдруг неожиданно возникло в голове что-то блудное, ясно, что это бесовское наваждение. Но не хотел мне об этом ни до. На молитву человек стоит, и вдруг раз блудный помысел. Это бесовское наваждение. Сразу, Господи, это бесовское, отгони. Но если сам обмяк, расположился, начал из прошлого вспоминать что-то благочестивое, и тот же враг моментально в мочку с медом, в ложку с дегтем, моментально вспомнил что-то блудное из ранней молодости. И все, и дальше уже продолжение, если не осек. Что касается жизни в полном довольстве и покое плоти, то это надо бы ожесточить пощением, бдением, сном на жестком, особенно поклонами до утомления. И как советуют и заповедуют опытные, рассудительные отцы наши святые. Так, ожесточать самому себе жизнь. Некоторый брат рассказывал нам, некогда случилось, что меня смущали помыслы вожделения жены так, что я не знал, что делать от напора их и от ночных мечтаний. Когда я был уже близок к тому, чтобы оставить пустыню и возвратиться в мир, пришел мне помысел идти во внутреннюю пустыню для посвящения старцев. Я немедленно пошел и в продолжение 20 дней посещал святых отцов, состарившихся в пощении, между которыми нашел величайшего, искуснейшего по рассуждению и подвигам святого Авупамву. Ему осмелился я исповедать брань мою. Старец сказал мне: «Не удивляйся случившемуся с тобою. Ты страждешь это не от расслабления, но от подвига». Так, человек подвергся блудной брани не от того, что он расслабился и перестал там бдеть, поститься и прочее, а наоборот от подвига. Господь попустил, враг напал. Что доказывается тем, что живешь вместе с скудным жизненными потребностями и лишенным общения с многими человеками. Блудная брань бывает троякая. Вот что сказал Авва Павла. Троякая бывает блудная брань. Итак, первое. Она восстает на нас, когда тело пользуется здоровьем. Ну да, когда мы с вами здоровы, тогда у нас, понятно, энергии девать некуда, тут врагу самое раздолье. Поэтому как нам с вами полезно, когда вот здесь колет, там стреляет, а вот тут отдает. Как это полезно? То давление, то сердцебиение очень полезно. А мы с вами ропщим, не понимаем, что это радость. Лучше это претерпевать, чем блудную брань. Вот кто сталкивался с ней в полной мере, знает, как это страшно. Как это тяжело, как страдает душа, когда воюет. Итак, второе. От прежде бывших дел и помышлений. от прежде бывших дел и не вспоминать прошлое. Ни под каким видом, ни хорошее, ни плохое. Апостол Павел, помним, учит простираться вперед и оставлять заднее. Третье. От зависти бесов и от других причин. Следовательно, при возникновении блудной брани каждый человек в состоянии проанализировать обстоятельства, выяснить причину ее и устранить. Если не можем сами распознать причины, то изложить священнику, и он обнаружит. Но не на исповеди. Еще раз хочу подчеркнуть, там некогда. Исповедь, таинство, человек только поведает. Он может поведать, что вот каюсь, вот блудная брань у меня, блудные помыслы, блудные желания, мечтания, воображения, представления и там прочее. Это надо подойти к священнику, сказать, батюшка, когда вот поговорить? До исповеди, найти время, священник скажет, что вот да, тогда можно поговорить, прийти и сложить, вот у меня такое происходит, что мне делать, от чего это? Священник говорит, вот от того и того. Тут же в хартию записали, пришли на исповедь, от этого освободились, с этим начали бороться. Все, потому что зачастую человек не может найти причины не потому, что он глупый, а потому что в тот момент страсть помрачает разум. Страсть настолько помрачает, что человек ничего не видит уже. А против помыслов, от чего бы они ни происходили, врачеством служат разные духовные упражнения, сообразные с настоящим твоим состоянием и требуемые им, каковы чтение святых душеспасительных книг, благочестивые размышления и молитва. Как нам полезно читать благочестивые книги, делиться с другими впечатлениями от этих книг. То есть, знаешь, я такую книжку прочитал, там оказывается то и то. Да, вот Электропион прочитал, ну, замечательная книга, вот ты посмотри, вот прочитаешь, ты будешь видеть волю Божию, будешь сообразовывать. Человек, во-первых, сам вспомнил, что там написано, и другому посоветовал. Некий старец подвергся тяжкому искушению от помыслов. Еще раз, старец. Искушение продолжалось 10 лет. 10 лет помыслы блудные, страшно, не 5 минут. И старец. Он пришел уже в отчаяние и говорил сам себе, погубил я душу свою, как решительно погибший возвращусь в мир. Вот проявление малодушия. Когда он пошел в мир, то был ему голос, 10 годами своей борьбы ты увенчан. Еще раз. Каждый случай борьбы малейший, венец на небе. То есть, если мы не поддались этому помыслу, этому желанию, венец на небе, мы победители. Мы победители. Пока мы не совершили делом еще этот грех, мы победители, мы еще в этом стане. Возвратись в свое место, я избавлю тебя от всякого злого помышления. Возвратившись немедленно, он прибыл в прежнем монашеском подвиге. Не должно отчаиваться по причине борьбы. Еще раз, не должно отчаиваться по причине борьбы. Ведь у нас как? Борется человек, он говорит, насколько можно? Насколько? Ну когда это кончится? Вот не дай Бог допустить вот эти помыслы, когда это кончится и сколько можно. Сразу, как только этот бесовский помысел приходит, говорит, сколько можно, сколько нужно, и сколько нужно, когда кончится. Вот расстанусь с телом и кончится. Мы помним, что как только мы расстаемся с телом, душа выходит, уже нам бесы ничего не могут. Правда, и покаяться тогда, и оправдаться мы не можем. Там уже только суд. Но на этом заканчивается. Все закончится, рано или поздно кончится. И добавлять, а претерпевший до конца спасется, а претерпевший до конца спасется. Все, спасусь, Господи, буду терпеть до конца, что до конца, что мне. Если противимся ревностно помыслам, то борьба с ними сплетает нам светлейшие венцы. Милость Божия, что есть возможность бороться. Размышление же твоя в то время... Как множатся в тебя срамные помыслы плотской страсти, да не будет направлено прямо против них. Хоть иные и советуют это, не берись изображать мысленно пред собой нечистоту и срамоту грехов плотской похоти, ни угрызения совести, которые последуют затем, ни растление естества и потерю чистоты девства твоего, не помрачение чести твоей и другое подобное. Запомни, напали блудные помыслы срамные. Не надо против них бороться. Каким образом начинает человек неправильно бороться? Он начинает себе представлять, ну вот если это все узнает, ой, какой срам и позор будет. Думать, начать, ну, себе, так это же как это гнусно, как это плохо, это же так страшно, если я это совершу. То есть не, это неправильный путь. Не надо против них бороться. Но берись, говорю, размышлять об том, потому что такое размышление не всегда бывает верным средством к преодолению искушения плоти, а напротив, может послужить к усилению брани, иной же раз и к падению. Еще раз, не берись размышлять об этом, потому что падешь. Ибо хотя ум при всем будет вести мысленную речь, вот ай, какой позор, как плохо, свою в укор и противление этой страсти, но как мысль, несмотря на то, все же будет держаться на предметах ее. То есть вот мы порицаем, но помысел все-таки на этом блудном предмете держится. Мы от него не отстали. Мы его порицаем, но он у нас в помыслах. Этот блудный предмет, которым неравнодушно сердце. Сердце неравнодушно. Вот помысел на этом держится, и сердце к нему неравнодушно. То не дивно, что когда, тогда как ум твой расточает такие строгие суждения о таких делах, сердце услаждаться будет ими и соглашаться на них, что есть внутреннее падение. Вот ум ругает, все, это уже внутреннее падение, поэтому не надо хаять, не надо ругать, не надо поносить и представлять себе. Надобно рассуждать о таких предметах, которые бы заслонили собой эти срамные вещи и совсем отвлекли от них внимание, содержанием же своим отрезвительно действовали на сердце. Но вот пришел блудный помысел, начинает нас пытаться пустить свои корни. А мы тут же думаем, так, сейчас надо помыть посуду, дальше встать на молитву, что мне еще, а еще, чтобы не забыть, сделать то и это, потом храм, потом вот, а тут пообещала это сделать, то есть совсем на другие предметы перевести свою мысль, оторвать от этих блудных рассмотрений. Итак, абсолютно, тогда начинаем трезветь. Где мы находимся, что нам посуду мыть надо, а не блудом в мыслях заниматься. Муж скоро придет, понятно? Готовить надо. Так, что лучше, картошку или макароны? Да, о, макароны лучше, картошку чистить надо. Такого рода предметы – суть жизнь и страдания, воплотившиеся ради нас Господа Иисуса Христа, неминуемый час смерти нашей. Вот перевели, вспомнили, за что распят был Христос, за наши грехи. Дальше смерть меня ожидает. Трепетный день страшного суда и различные виды адских мучений. Вот помните, у нас было тут было занятие, по поводу адских мучений. Не напрасно мы перебрали все, что святые отцы нам поведали о том, что происходит с теми, кто попадает в ад. Не напрасно. Помним, что тот, кто пытается построить свое благочестие, любовь к Богу, не имея страха наказания ада, тот строит на воздухе, на песке. Разрушится, не будет ни любви, ни благочестия. Еще раз, фундамент всему все-таки страх наказания ада. Поэтому полезно бы помнить его, вот, метод держать. Немало не беспокоясь о помыслах тех срамных, как бы они ни были твои собственные. То есть это не мои помыслы. Все, мы о них не заботимся. Блудные страны, это не мое. Господи, это бесовское, отгони. Все. Ведай, что нет лучшего способа к прогнанию их, как презрение к ним, и ни во что их вменение. Презираем эти помыслы, просто презираем, они нас не касаются. Вот это оружие. Размышления же сие почаще прерывай такую или подобной ей молитвой. То есть вот, ну как пример одной из молитв. «Освободи меня, Творче мой, и избавителю, от врагов моих сих, во славу страстей твоих и твоей неизреченной благости. Господи, отгони, избави меня, потому что сам не в состоянии. Мы сами не в состоянии, призываем Бога, Он отгоняет. Повторить молитву. Освободи меня, творче мой и избавителю, от врагов моих сих, в славу страстей твоих и твоей неизреченной благости. Ну, это вот, если сложно запомнить, можно проще, своими словами. То есть это подобное. Молитву же подобную и заключи свое размышление. Помолился и все, заключил. Не останавливайся на беседу с сими искушениями. Или о сём искушении, чтобы определить, произошло ли у тебя согласие на него или нет. Человек получил блудный помысел, а потом бес начинает ему внушать, чтобы он размышлял, как, интересно, я отогнал его, этот помысел, или нет. То есть как, согласился я с ним, или все-таки я его отверг. То есть пытается снова нас. Такое исследование, хотя на вид кажется хорошим, но на деле поистине есть козни дьявола, покушающиеся сим способом, или отяготить тебя, то есть вдруг он внушил, вот все, ты принял помысел, видишь, осквернился, все. Или ввергнуть в малодушие отчаяния, или удержать тебя как можно долее в сих помыслах, и через них ввести в грех делом, породу их, или в другой какой. Еще раз, не размышлять о блудных помыслах ни под каким предлогом, ни под предлогом оценки, согласился я или не согласился, каяться мне в этом или не каяться. Мы же помним, что если пришел помысел, и мы тут же его отогнали, каяться в нем не надо. Но если остановились и начали пережевывать, уже надо каяться. Но человек начинает взвешивать, интересно, как же я остановился или не остановился, каяться мне или не каяться. Да проще записал, покаялся, хуже не будет, чем размышлять на эту тему. Если сам сразу сообразить не смог. Вместо всяких таких исследований о помыслах сих, смущающих тебя, пойди исповедуй все подробно духовному отцу своему, и пребудешь потом покоен в помышлении своем и в сердце своем, не мучая себя никакими вопросами, успокаиваясь на решение отца своего». То есть вот это вот лекарство, пойти и покаяться, изложить, оно столько раз встречается в жития святых. И оно, как видим, оказывает такую помощь, когда больше ну, ничего помочь не может, вдруг это единственное лекарство. Помним замечательный случай с соловецким монахом, когда он, обуреваемый плотской страстью, выбегал ночью за ворота вечером, в одном подряснике валялся в снегу, чтобы укротить плоть. И однажды вот он так валялся, а ворота захлопнули. Кто был на Соловках, знает, что там не достучишься. И он остался на 20-градусном морозе в мокром подряснике на голое тело. И он нашел кожевенную мастерскую, она была открыта, но она не отапливаема. И вот он всю ночь там и поклоны бил, и прочее, чтобы не замерзнуть окончательно. А плотская брань не отошла. Вот как страдал человек, как страшно. Когда утром только открыли ворота, он пулей побежал к духовнику, тут же выложил, куда девалась плотская страсть. То есть, еще раз, это такое лекарство для нас, а многие по стыду положенному, избегают этого и подвергаются страшным падениям. Мало того, помним, Феодора больше всего страдала на блудной заставе из-за того, что она исповедовала так вокруг да около блудные свои грехи, а откровенно не говорила, открыто и прямо. Только все ему открой, что смущало и смущает ум твой, и твое чувство, и всем искушение, ничего не утаивая и не позволяя стыду связать язык твой, а паче смиряясь самоуничиженно. Ибо если во всякой борьбе с врагами имеем мы нужду в глубоком смирении, чтобы победить их, сколь много паче потребно оно нам, во время плотской брани. Так и самое искушение сие большей частью бывает или порождением гордыни, или вразумлением и наказанием за нее. То есть это гордость у нас, самоуверенность, самонадеяние. Посему и говорит святой Иоанн Лесточник, что кто впал в блуд или другой какой плотской грех, тот прежде того впал в гордость, и что впасть ему в грех попущено для того, чтобы он смирился. Когда, наконец, утишится, срамные помыслы, и искушение пройдет, то должно тебе делать, как бы ни казалось тебе, что ты свободен уже от плотской брани, и как бы уверенным в том не имел ты себя всячески, однако ж пекись далеко держать ум свой и внимание свое от тех вещей и лиц, которые были причиной восстания на тебя, такого искушения. Надо блюсти, чтоб снова туда не впасть, то есть всячески ограждаться, а отнюдь не поблажай призыву повидаться с ними под тем предлогом, что они родственницы, или что благочестивы и благодетели твои, вразумляя себя напоминанием, что и это есть греховное обольщение растленного естества нашего и сеть вселукавого врага нашего, дьявола, который тут преобразуется в ангела света, чтобы вернуть в тьму, как говорит святой Павел. То есть, видим как, под благовидным предлогом вернуть в грех. То есть дьявол под ангелом света приходит, говорит, ну вот надо бы повидаться, благодетель твой. Вот уже все у тебя прошло к нему чувство, уже успокоилось, уже можно встретиться. Ну и встретилась. Там так пыхнет, значит, не вразумилась. Значит, у нас с вами время истекло. Следующее занятие мы начнем с злых и лукавых помыслов. Вот эта тема, дальше, злые и лукавые помыслы, она для нас не менее важна, чем та тема, которую мы сейчас с вами разбирали, то есть блудные плотские помыслы. Почему? Потому что мы с вами будем скрывать такие вещи, которые в нас затаенно хранятся. В сердце, в душе, в нашей жизни стали нормой. Мы не замечаем, как от них гибнем. Если мы с вами вскроем вот корни этих злых помыслов, мы так сможем очищать свое сердце. Мы от стольких бед себя духовных оградим. Итак, у нас тут несколько объявлений есть.